Эта программа так и запишем. В студии Вячеслав Дегтярников, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И у нас в гостях министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Существует такая программа «Комфортный край». Давайте вот мы немножечко вообще поясним, что это за программа для наших слушателей, как она реализуется, с какого года.
Наверное, я начну вот не с комфортного края, а как зародилась эта программа.
Давайте, с предыстории.
С предыстории, можно так сказать. Самое главное, мы должны видеть, как у нас развиваются территории. И это не разовые какие-то мероприятия, а это должна быть целая система, целый комплекс мероприятий на среднесрочную и дальнесрочную перспективу, чтобы население четко понимали и видели, что будет в этой территории реализовываться в конкретный промежуток времени, в конкретном населенном пункте. Поэтому все началось с формирования комплексных планов развития конкретной территории. Эта работа была достаточно большая в 2022 году. Совместно с каждым муниципалитетом эти программы формировались, защищались у губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина. И вот уже на основании этих комплексных планов мы посмотрели и увидели, что часть мероприятий, которые и объектов, которые хотели бы увидеть жители на своих территориях, они либо недостаточно финансировались, либо отсутствовало в принципе финансирование тех или иных мероприятий. Поэтому и сформировалась программа «Комфортный край», можно сказать, по пожеланиям и запросам жителей.
Вот давайте тут немножечко расшифруем для наших слушателей, как учитывались пожелания и запросы жителей, каким образом это все как бы получалось. Надо же поговорить со всеми, как-то понять, что человек хочет.
Ну, конечно, основную работу это проводили главы муниципалитетов у себя в территории. У них есть там и обращение граждан, и в ходе прямых линий, и в ходе встреч, и отчетов глав перед населением, и появлялись те или иные мероприятия и пожелания, которые бы хотели жители реализовать на своей территории. Потом мы же тоже, как региональная власть, мы тоже анализируем те обращения граждан, запросы в социальных сетях, на портале «Управляем вместе». Мы тоже видим, на что люди обращают внимание, что бы они хотели. Поэтому, в принципе, это была, можно сказать, такая большая совместная работа.
На сегодняшний день, вот когда уже реализуется программа «Комфортный край», насколько я понимаю, это не только деньги, которые выделяет регион, это и средства, которые выделяются муниципалитетами. Так ведь? Правильно,
да,
я
конечно,
понимаю,
конечно. В целом «Комфортный край» – это выделяются деньги из краевого бюджета, но там обязательно требуется софинансирование из местного бюджета. Это как бы однозначно. А в целом же вот комплексные планы, если мы говорим, то там финансирование из разных источников, в том числе и из небюджетных средств может быть.
Ну, то есть это получается, насколько опять-таки я знаю, может быть, я в чем-то ошибаюсь, меня поправите. Там может быть и финансирование, которое называется самообложением.
Это в комплексных планах, да, в комфортном крае у нас только вот чисто комфортный край и те проекты, о которых мы дальше будем говорить. А самообложение – это отдельное направление, не в рамках комфортного края.
Теперь давайте вот пройдемся, что называется, прямо по пунктам вот этой программы «Комфортный край». Я знаю, что она разделилась на несколько проектов, прямо отдельных, да, вот отдельный проект – это «Школьный двор», и мы видим, я видел, по крайней мере, вот в районных СМИ в прошлом году, по-моему, ситуацию по Чердани, там появилась прямо отдельный школьный двор со спортивными площадками, с площадками, где можно проводить какие-то встречи, беседы. Вот расскажите, как работает эта история и в каких территориях она уже на сегодняшний день реализовывалась?
Вот школьный двор – это вот как раз вот тот проект, на который не выделялось и никогда не обращали внимания на то, как территория школы благоустроена. Больше выделялись денег, конечно, на капитальное строительство, на текущий ремонт, ремонты школ, но в то же время мы понимаем, что в последние годы идет большая помощь по строительству новых школ. И, конечно, там уже благоустройство все сделано. И хотелось бы, чтобы и в тех школах, которые уже сегодня существуют и построены там много лет назад, чтобы тоже школьники при входе в школу, на территорию школы, видели благоустроенную территорию. И здесь, конечно, очень откликнулись школьники, учителя, и вот дизайн-проекты благоустройства своих школьных территорий они разрабатывали и предлагали муниципалитетам свои какие-то там особенности, что бы они хотели видеть у себя на школьном дворе. И это же, конечно, в первую очередь там какие-то спортивные объекты, и спортивная площадка, там и детская площадка для младших школьников, и арт-объекты, и освещение, и тротуар, и озеленение. То есть те все моменты, которые бы не только радовали глаз школьников, но и приносили пользу там и позаниматься физкультурой, и просто отдохнуть с друзьями. И есть тихие зоны, где даже вот учителя уже высказывают мнение, что очень пригодились эти тихие зоны, где они могли бы, они проводят уроки по отдельным предметам. Это тоже включает, наверное, школьников этот в образовательный процесс, и, наверное, интереснее проходят школьные уроки.
Ну, честно говоря, я даже завидую современным школьникам, потому что я вспоминаю свою школу и нашу площадку, да, то есть получалось, у нас было отдельное здание, но как бы ты заходишь на территорию школы, но не имеешь ничего там. Просто одно здание, и все, и больше ничего. Сейчас появились и спортивные площадки, я вижу, вот на в соседней школе, там они постоянно дети играют, даже когда идут каникулы, уже совсем другая обстановка получается, и они привязаны к этой школе, не привязаны к этому месту, и для них это место родное, куда они собираются, даже когда нет уроков. Это вот мы про школьные дворы поговорили. Теперь появляется еще одно направление, называется оно «Новый клуб». Здесь как обстоят дела?
Ну, новый клуб – это тоже одно из новых направлений, и мы понимаем, что особенно в сельских территориях вот дома культуры – это все-таки место притяжения жителей, это, можно сказать, единственное, возможно, место, где они могут встретиться, пообщаться, какие-то свои творческие идеи придумывать и реализовывать. И во многих территориях достаточно мало уделялось времени ремонту вот культурных учреждений, и в некоторых территориях либо совсем устаревшие дома культуры, либо они отсутствуют. И мы выбрали территории, где действительно необходимо эти дома культуры строить. У нас на 2 года у нас запланировано там около 20 домов культуры новых построить.
А насколько они все-таки востребованы действительно жителями?
Они очень востребованы, но мы понимаем, что тот проект, который сегодня у нас будет реализовываться, это на достаточно такие населенные пункты свыше 400 человек. В небольших населенных пунктах необходимо искать какие-то другие подходы, другие, наверное, форматы проявления вот этих творческих возможностей населения.
Вот постепенно с вами подходим, видимо, к следующему проекту, который называется «Культурная реновация». Это как раз обновление существующей уже сейчас базы клубов, дворцов культуры, насколько я правильно ли я понимаю.
Да, конечно. То есть вот изначально-то и в 23-м году началась реализация именно с культурной реновации. Это те существующие уже дома культуры, в которых необходимо провести либо капитальные, либо текущие ремонты, обновить их, реконструировать и благоустроить территорию в том числе. И это очень востребованный проект, потому что, как я уже сказала, на культурные вот эти все объекты выделялось недостаточное количество денег у муниципалитетов. Поэтому здесь мы им оказываем существенную помощь и поддержку в приведении в нормативное состояние этих культурных всех объектов.
Вот я видел, в Пермском районе меняли крышу у уже существующего клуба, поменяли отопление, поменяли окна, и это получилось совершенно другое уже здание. Здание, которое приятно находиться, здание, которое приятно прийти, в котором приятно проводить какие-то свои, ну, собственные какие-то, ну, не знаю, досуговые мероприятия.
Мероприятия, да, конечно.
И все это происходит конкретных поселках, конкретных населенных пунктах, и происходит это на конкретных улицах.
Конечно.
И тут появляется еще одно направление – наша улица. Вот давайте мы про нее расскажем, про это направление. Что такое наша улица?
Ну, наша улица, мы же понимаем, что вот мы, городские жители, привыкли ходить по тротуарам, привыкли, что у нас есть освещение. И вот мы хотим, чтобы благоустроенность других территорий, в сельских территориях, она все-таки приближалась к городских. они тоже хотят ходить по благоустроенным улицам, и чтобы они были освещаемы, и чтобы дети на тех же велосипедах или самокатах не по дороге ехали или там по обочине какой-то гравийной, а все-таки были тротуары. Поэтому это тоже одно из таких важных и востребованных направлений в населенных пунктах, особенно в сельских населенных пунктах, и оно успешно в прошлом году также реализовывалось, и большое количество, порядка там 90 тротуаров и большое количество линий освещения было сделано именно в сельских населенных пунктах.
Ну, я думаю, что это особенно важно с учетом того, что мы живем все-таки не в теплых условиях, да, у нас достаточно суровый климат и достаточно долгое время именно зима, когда очень рано темнеет, и мы фактически живем, в темное время года, так скажем. А это темное время года у нас продолжается почти 7 месяцев.
Поэтому освещение очень важно.
Да, конечно, потому что вы идете и понимаете, что вокруг вас светло, вокруг вас уютно. И вокруг вас появляются еще и школьные остановки. Потому что по этим дорогам, по этим улицам ездят автобусы. Эти автобусы подбирают школьников, которых довозят до, собственно, вот уже школьного двора. И понятно, что долгое время остановки эти не ремонтировались. И в каких-то населенных пунктах, я сейчас не вспомню название, но я видел, что школьники сами начали каким-то образом даже приводить эти остановки в порядок. Вот давайте мы остановимся на школьной остановке. Что это за проект?
Да, школьная остановка, она будет реализовываться вот именно с этого года. Там более 100 остановок в территориях будет. Это именно те остановки, где осуществляется подвоз школьников. И мы тоже понимаем, что не в каждом населенном пункте есть школы. И для того, чтобы ученики в ожидании автобуса находились все-таки в комфортных условиях, особенно вот в осенний период, там, зимой, то необходимы вот эти школьные остановки. И они будут типовые. Такие же, как устанавливаются на региональных дорогах, будут устанавливаться и по маршруту следования школьного автобуса.
То есть, в принципе, ожидая автобус, дети будут как бы находиться, ну, хотя бы в каком-то прикрытом помещении.
Конечно.
И еще одно направление, о котором тоже хотелось поговорить, это качественное водоснабжение. Действительно, в некоторых территориях, ну вот недавние, допустим, Губерниев нам приводил пример про Чайковский. Вот это такая прямо на слуху у всех была история, когда он приехал в Чайковский. Ну, там всегда была проблема с водоснабжением. Я некоторый период работал в Чайковском. Ну, так уж случилось.
Я родом из Чайковского.
А я когда-то работал там на телевидении вместе с Александром Михайловичем Ганюшиным. Вот. Давайте и про этот проект расскажем, потому что действительно вот для Чайковского, например, это прямо застарелое водоснабжение.
Ну, Чайковский, наверное, не совсем удачный пример в этом формате. Крупные города, в принципе, потому что это требует достаточно больших финансовых вложений. Это необходимо разрабатывать дорогостоящие проекты и входить в федеральный проект. Там «Чистая вода» или там еще есть у нас ряд федеральных проектов. То есть это… А наш проект – это немножко о другом. Это именно водоснабжение в сельских населенных пунктах, в небольших территориях, где есть устаревшие там те же водозаборные башни, либо там небольшие какие-то скважины, которые необходимо отремонтировать. Поэтому это вот больше направлено именно на сельские территории, где требуются вот такие вот ремонты.
Мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Продолжается программа «Так и запишем». В студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева. И со Светланой Викторовной мы говорим о проекте, о таком достаточно большом проекте, программе «Комфортный край». Мы прошлись практически по всем, так скажем, пунктам этой программы. Разобрали, что такое школьный двор, что такое новый клуб, что такое культурная реновация, что такое наша улица, школьная обстановка и качественное водоснабжение. На нем мы как раз и остановились перед перерывом. Вот это все осуществляется уже, получается, вот в 22-м году вы собирали все вот планы по, так скажем, приведению в порядок наших малых населенных пунктов, собирали пожелания граждан. В прошлом году эта программа уже так активно реализовывалась. Расскажите, вот что удалось сделать на конкретных примерах в прошлом году? Может быть, какие-то наиболее яркие объекты?
В прошлом году у нас финансирование данной программы было в объеме более 1 миллиарда рублей. Реализовано более 170 различных мероприятий. И в территориях вот появилось, как мы с вами уже говорили, и обновленные улицы с тротуарами, с освещением. И очень много было у нас отремонтировано. Порядка там 20 с лишним домов культуры в территориях и 40 школьных территорий. Можно сказать, даже 44 школьные территории. Мы выделяли деньги на 40, но за счет экономии удалось еще 4 школьных двора отремонтировать. И это было в каждой территории, школьные дворы по одной школе, в каждом муниципалитете были благоустроены. То есть здесь можно приводить, наверное, я вот лично была и смотрела, как благоустроили мою родную школу в Чайковском к 1 сентября, была в Звездном, была в Чердине, была там Верещагина в Зюкайке. То есть я во многих территориях тоже была и смотрела, как реализуются вот те проекты 23-го года в рамках программы «Комфортный край». И действительно отзывы и от людей, и от школьников, они достаточно как бы положительные. И в этом году у нас продолжается, и если говорить про школьный двор, то у нас за 23-25 года во всех территориях будет отремонтировано, благоустроено более 260 школьных дворов. Это достаточно большой объем. Как я уже говорила, по нашей улице в этом году тоже у нас достаточно большой объем денежных средств выделен, и мы увидим во многих наших населенных пунктах также благоустроенные улицы и тротуары. Но здесь, если конкретные какие-то примеры говорить, ну, будет отреставрирован объект культурного наследия, например, в Уинском под Дом культуры. То есть это достаточно финансово емкий объект, и, конечно, один муниципалитет без нашей краевой поддержки, наверное, не смог бы реализовать данный проект.
Ну, тут еще, наверное, сложный проект, поскольку это объект культурного наследия.
Да, конечно.
Здесь надо было учитывать и пожелание, чтобы сохранить объект культурного наследия, и его эксплуатировать-то достаточно сложно, потому что очень много ограничений. А реконструировать, там же вообще очень много ограничений.
Да, и поэтому этот проект рассчитан на 2 года. Он начался в 23-м, и надеюсь, что вот к концу года жители Уинского увидят обновленный Дом культуры.
Вы собирали пожелания жителей, аккумулировали их, а сейчас вот в процессе реализации вы собираете какие-то вот обратную связь? Вы видите, как реагируют жители, и как эта обратная связь, вот она, собственно, как вы держите эту обратную связь?
Ну, мы больше работаем, конечно, с муниципалитетами, но обратная связь, у нас есть портал «Управляем вместе», где жители могут отслеживать и смотреть, как реализуется проект, кто подрядчик, в какие сроки он будет реализовываться, и, конечно, если их что-то не устраивает, они могут прийти в муниципалитет, либо вот написать на «Управляем вместе» для того, чтобы скорректировать какие-то параметры данного проекта.
Угу. А как вот сам объект, он сам по себе ведь не живет, да? То есть он существует, существуют стены, но существует еще наполнение этого объекта.
Вот это вот самое главное. Вот именно для домов культуры, здесь Министерство культуры, конечно, активно очень подключается, и они совместно с муниципалитетами уже вырабатывают план мероприятий, какие будут действия происходить уже в обновленных домах культуры.
И заполняется, да, эта история?
Ну, конечно, и есть показатели, и региональный, и федеральный показатель именно по посещаемости культурных учреждений нашими жителями.
А за счет чего привлекается? Вот, ну, это понятно, наверное, к Министерству культуры больше вопросов, нежели к вам, но все равно какие-то эти вы примеры знаете, когда вот объект начинает жить уже другой жизнью. Не только стены, не только окна, не только потолки, но и внутреннее содержание.
Но в домах культуры ведь много различных там кружков, и творческих кружков, как детских, так и взрослых. Проходят, конечно, там различные там и мероприятия, и фестивали. Особенно это вот очень сильно заметно летом, когда очень много таких насыщенных, ярких мероприятий проходит. И это достаточно востребованное направление. А вот именно в тех населенных пунктах, где нет домов культуры, то есть проект именно вот автобусы, которые ездят, автоклубы и дают представления в тех населенных пунктах.
Мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Продолжается программа «Так и запишем». В студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева. Светлана Викторовна, а вот понятно, мы проговорили с вами о том, что уже реализовано. Начался уже Новый год, 24-й год, и хотелось бы, конечно, понять и о планах. Вы говорили о том, что сам проект «Комфортный край», он сейчас как бы рассчитан 23-24-25 годы, а дальше?
У нас проекты, у нас бюджет Пермского края трехлетний, поэтому программа «Комфортный край» до 26 года утверждена, имеется финансово подкреплена, и в 24 году у нас достаточно большие планы, больше 3 миллиардов рублей на реализацию, более 600 различных мероприятий будет в этом году, и поэтому здесь достаточно большая работа должна быть проведена муниципалитетами. Денежные средства до них, до всех доведены, на те проекты, о которых мы с вами сегодня уже говорили, и задача глав и их команд – провести все конкурсные процедуры, заключить контракты с подрядчиками и начать реализовывать уже мероприятия во всех территориях, где они защитили свои планы.
Получается, в 23-м году был
миллиард,
сейчас 3 миллиарда.
Сейчас 3 миллиарда.
Это, получается, намного больше. Насколько будет легко реализовать муниципалитетам, ну, это же бюджетные средства, это надо очень внимательно за этим следить. Надо искать подрядчиков, а средств стало больше. Получится полностью муниципалитетов реализовать все эти проекты?
Должно получиться, ведь это все объекты, которые очень ждут наши жители. И денежные средства до муниципалитетов мы довели еще в конце декабря, поэтому вот я и говорю, что сейчас должна быть очень активная, очень такая…
А вы как-то курируете эту ситуацию? То есть,
да,
вот они,
конечно,
дошли до муниципалитета, где-то, может быть, глава растерялся, может быть, где-то не хватает специалистов для того, чтобы правильно провести все конкурсы и разыграть ту или иную историю?
Нет, конечно, мы здесь все это отслеживаем, мониторим, смотрим, кто уже зашел в конкурсные процедуры, кто почему-то не зашел, мы с ними отрабатываем. Здесь у нас вообще закупки у нас, можно так сказать, централизованы. У нас есть на уровне края региональный центр организации закупок, и поэтому они очень активно и помогают муниципалитетам в подготовке всей конкурсной документации.
А есть, так скажем, топ-10 муниципалитетов, которые наиболее активно участвуют вот, в реализации программы «Комфортный край»?
Ну да, наверное, в первую очередь это Бардемский округ, они у нас самые активные, это и Пермский, и Краснокамский, и Верещагино, и Кудымкарский, и Кунгурский, то есть у нас много территорий, которые очень активно привлекают на свою территорию денежные средства для реализации всех проектов.
Мы поговорили с вами о передовиках, а есть ли отстающие? Ну, где программа немножко пробуксовывает?
Ну, есть немножко пробуксовки, но мы понимаем, как вот вы уже сказали, в прошлом году было миллиард, и это первый год эта программа реализовывалась, и в некоторых территориях подрядчики немножко не успели сделать, например, ту же нашу улицу или там арт-объекты на школьном дворе. Действительно, здесь муниципалитеты должны более, ну, наверное, раньше готовиться к этим конкурсным процедурам, раньше готовить проекты для того, чтобы уже, когда они получают финансирование, они могли быстро объявлять конкурсы и искать подрядчиков. А в этом году я понимаю, что это будет гораздо сложнее, и всегда с подрядчиками сложно, а тем более такой объем необходимо сделать в этом году, но надеюсь, что справимся.
Подрядчики, которые не справляются, они попадают в какой-то черный список?
Ну, это уже совсем крайняя мера. Те проекты, которые в прошлом году не в полном объеме реализованы, нет, здесь муниципалитеты договариваются с подрядчиками, и понятное дело, что это тоже не всегда от них зависит, есть же и материалы, которые они закупают где-то на каких-то заводах, фабриках, которые тоже не успевают в таких объемах производить необходимые материалы.
А каким-то образом влияет, вот в том числе и та ситуация, в которой мы сейчас вынуждены существовать, когда где-то начались станции, где-то вот не все материалы, которые приходили когда-то, ну, скажем, из Европы, мы можем сегодня увидеть.
Ну, я думаю, на те проекты, которые мы сейчас реализуем, здесь все мы достаточно понимаем, и это все в основном, ну, наши российские, конечно, материалы. То есть здесь не зависит от поставок.
Ну, то есть здесь импортозамещение произошло быстро и полностью.
Да.
И здесь мы не пробуксовываем. Я спросил, будет ли продолжение этой истории после 26-го года. Понятно, что вот бюджет сейчас до 26-го года уже понятный, расписанный, а дальше планируется развитие этой истории?
Ну, вообще вот комплексные планы, которые муниципалитеты защитили, сегодня они у нас сформированы до 30-го года. Это как бы планы. И все будет зависеть от того, как мы будем это реализовывать. Конечно, мы на этом не будем останавливаться и будем продолжать работу и продолжать программу.
Для вас, как для министра, вот просто ну, такая мечта, да? Вот вы приезжаете в муниципалитет, и вот вы видите, что проект отработал. Это вот как вы себе представляете вот этот населенный пункт, на сколько процентов он должен измениться? От начальной стадии, когда вы только собирали комплексные планы.
Ну, наверное, в какие-то территории вот приезжаешь и сравниваешь, как это было там года 2 или 3 года назад. Территории достаточно серьезно преобразовываются. И это вот не только за счет как бы наших программ. Есть большая программа «Комфортная городская среда» федеральная. И там тоже очень много мероприятий по благоустройству и парков, и скверов, и домовых территорий. Поэтому, приезжая в территорию, ну, это очень, в территории это очень заметно, как территории действительно преображаются. И наша программа «Комфортный край» – это еще плюсом к тем проектам, которые реализуются с уровня федерации.
Просто ну, для наших слушателей, вот поскольку вы из Чайковского, поясню, допустим, там, начало 90-х, поездка в Чайковский – это совершенно не проезжая дорога. Когда автобусы вставали, да, вот это было в 90-х, когда просто, ну, не было асфальта. И сейчас это совершенно комфортная дорога, которая ведет Чайковский с двух сторон. Это и со стороны левобережной части Камы, и с правобережной части Камы. Это совершенно другая история. Тот же город Чайковский за это время, ну, где-то провисало, а потом вдруг неожиданно он начал расцветать и превратился буквально в такой летний, особенно летом приятно в Чайковском, да, курортный фактически город на юге нашего края. Вот такие программы, которые вы реализовываете, «Комфортный край», я надеюсь, тоже очень сильно поменяет наш замечательный Пермский край, и мы увидим, как он расцветает, мы увидим, как здесь людям приятно жить и приятно здесь развиваться, оставаться. Спасибо огромное за участие, я благодарю вас.
Спасибо.
И всегда вас ждем в гости.